Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Мы с вами находимся в селе Дивноморское, в гостях у правящего архиерея Новороссийской епархии, епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста. Здравствуйте, владыка! В начале нашей беседы хочу от имени редакции телеканала «Союз» и нашей большой зрительской аудитории еще раз поздравить вас с этим высоким назначением и пожелать обильных милостей Божьих в ваших архипастырских трудах на благо Русской Православной Церкви.
Спасибо.
Ну а начнем мы, пожалуй, с истоков. Владыка, накануне тысячелетия крещения Руси вы приняли монашеский постриг. Вам было тогда всего 23 года. Что было предвестником того, что вы пришли к монашеству? Что подвигло вас на такой шаг?
В душе человека, когда рождается, не знаю, у кого как, вот у меня вот как-то вот было желание. В конце первого класса семинария, во втором классе семинария у меня было такое огромное желание послужить церкви. И причем послужить церкви в сане, в священном сане. И тогда я до конца как бы еще не понимал, не осознавал, это будет ли это монашеский путь, либо это будет путь священника, избравшего семейный образ жизни. Еще до конца не понимал. И мне нравилось и монашество очень, и семейная жизнь нравилась. Как-то так вот я сам не мог понять. Но желание огромное было. Поэтому я, не доверяя себе, я поехал спросить людей, которые духовно опытные, чтобы они мне сами как бы указали бы путь Божий, сказали бы волю Божию, чтобы мне не какую-то свою самость не проявить и потом об этом то не жалеть жизни там и не наломать дров. Я поехал к Блаженной Любушке, такая была Блаженная Люба, в станции Сусанина под Санкт-Петербургом. Встретился с ней, ну, сказала, иди в монастырь. Я сказал, что вот советская власть, и что-то если не так, то куда я, вот молодой монах, сколько там, 23 года, куда я пойду потом, какой приход в таком молодом возрасте. Она подумала, сказала, говорит, и на приходе будешь, все будет хорошо у тебя. Вот, и тогда я поехал домой. Но по дороге мне опять начались такие смущения, сомнения. Наверное, Господь попустил этим сомнением быть. Начал смущаться, думаю, ну, может, не так, может, она все-таки не святая, может быть, что-то она говорит, может, а вдруг что-то не то, и как же я тогда буду? Я тогда решил поехать к отцу Иоанну Крестьянкину в Псково-Печерский монастырь. Пришел к его келье. Я там ни разу не был до этого, ни разу не был в монастыре. Отца Иоанна Крестьянкина никогда не видел. Пришел к келье, встал у его келье, и мне сказали, скоро подойдет. Там еще один студент был, он учился в академии на втором курсе, а я тогда в втором классе семинария. Вот, пообщались с ним, он говорит, ну, я примерно за тем же приехал, взять благословение. Ну, там, говорит, давай будем ждать, сказали, подойдет. Ну, ждали, ждали батюшку. Через какое-то время идет отец Иоанн, такой, идет, переваливается с ноги на ногу, раскачивается. Подошел, говорит, о, а ты что приехал сюда? Тебе же сказали, иди в монастырь. А ты все приходишь, выспрашиваешь. Я так, ну, конечно, так вот как бы вот очевидно было, когда человек, что называется, не в бровь, а в глаз, высказал тебе то, зачем ты приехал. Ну, говорит, ну, раз приехал, заходи. Так, одному из посетителей, которому вдвоем были, вот, тоже с Московской академии, он говорит, ты жениться собрался, ну садись на кровать. А ты монахи собрался, садись на пол, на ковер. Ну вот я на полу сел, а он на кровать сел. И он побеседовал с ним. В общем-то, с ним он беседовал длительное время. Потом мне опять обратил, сказал, не смущайся, не бойся. Иди, и все будет хорошо, Господь тебя не оставит, иди. И тогда вот уже, что называется, как камень свалился с груди, и все. Я абсолютно успокоился, и уже приехал так вот, в полной уверенности, через какой-то небольшой период времени я подал прошение в монастырь. И вот оказался в монастыре. А в скором времени тут торжества по случаю тысячелетия крещения Руси должны были состояться. И вот постригли в ближайшее время нас, и мы уже несли послушание, нес послушание уже в сане монашествующее, потом вскоре рукоположение в диакона было, и я служил 8 с лишним лет, служил диаконом, иродиаконом. Служил с огромной радостью, служил, очень, очень любил службу, диаконское служение очень любил.
Расскажите о вашей семье. Кем были ваши родители?
Мои родители, Михаил Леонтьевич и Александра Дмитриевна, покойные, в жизни своей были людьми простыми. Мама была домохозяйка, а папа был шахтер. 45 лет проработал на шахте. Мама домохозяйка, потому как у нас было большое количество детей, 10 братьев, одна сестра. И вот поэтому необходимо было за нами доглядывать постоянно. Все были такие живые, подвижные. А папа не имел ни церковного образования, и к церкви тут то, что прихожанин был, ревностный прихожанин был. И, в общем, простым человеком, простыми людьми были мои родители.
А было ли какое-то желание вот получить светскую профессию?
Да, конечно. Я не планировал и не предполагал даже. Мы хоть и люди были и верующие, церковленные были, регулярно ходили в храм, регулярно суббота, воскресенье, и когда, если позволяла учеба, то и среди недели. И, конечно, какие-то планы строил, но строил обычные планы в обычной светской жизни. Я выучился на водителя, а в тот момент, когда официально учился на электросварщика. Мне это привлекало профессия, нравилась она. И я за полгода до окончания именно технического училища я поступил на курсы водителя и закончил. И потом пошел в армию. И никаких планов у меня не было, не строил я. Но вот после завершения службы в армии, увольнения в запас, мне как-то захотелось определиться в своей, что называется, семейной жизни создать. На что получил благословение отца и мамы, папа с мамой, ехать в Троице-Сергиеву Лавру, там, где учился уже Василий, нынешний владыка Максим Елецкий. Тогда он был обычным студент, заканчивал семинарию, сдавал экзамены в семинарию. Он говорит, поехать и съездить туда, побыть у него. И самое главное, пообщаться с батюшками опытными, старцами Троице-Сергиевой Лавры, поговорить с ними, взять благословение на такой важный жизненный путь. Когда я пришел, батюшки, это был отец Наум, вот, он сказал, что это не твое. Это не твое. Я говорю, почему не мое? Нет, не твое. Говорит, ты поступай в семинарию. Ты, говорит, поступай в семинарию. Говорит, а Господь тебе со временем, ты видишь, откроет все, что это не твое было. Вот и, ну, я, конечно, так поступил не совсем искренне. Я поступил, все-таки хотелось поступить, как мне виделось. Я, конечно, вроде бы внешне попытался, вроде бы имитировать поступление, вроде бы все, поступал, все. Но внутренне не готов был к этому. И, соответственно, все, что называется, экзамены так вот проводил так специально, чтобы не поступить. Вот и, ну вот, Господь судил иначе, я поступил все-таки в семинарию. А в скором времени действительно разрешилась моя вот эта вот сердечная боль, которая все не давала покоя, все переживала так вот. Господь как-то действительно сам все открыл, и все успокоилось сразу, успокоилось все. И я погрузился с головой в учебу и уже учился. А потом в дальнейшем там я уже рассказал, что было прежде.
Владыка, монашеский постриг вы приняли с именем Феогност в честь митрополита Киевского. Как известно, имя в священном сане обязывает ко многому и о многом может рассказать. Святой митрополит Феогност Киевский, вот какие качества этого чтимого на Руси праведника вам наиболее близки?
Мне сложно сказать, то, что вот мне святители Феогности, не сказать, что нравится или не нравится, а то, что в нем была ревность, служение Богу. Он грек, приехал совершенно в северную страну, совершенно чужую ему, ну, я, во всяком случае, географически и этнически. Но человек, он был, конечно же, верующий и ехал к людям верующим, православной церкви. И он здесь искренне явился человеком, который заботился о церкви, как о своих родных, близких. Все полагал. И даже тогда, когда случилась беда и вот такое бедствие, то он, невзирая на опасность заболеть, оказывал до последнего момента, последнего дня своего, оказывал помощь людям. Ну вот и заболел, скончался, отошел к Господу. Но прежде он не мирил и много что делал, усердствовал в благе устроения нашего государства, не только церкви, но и государства, умеряя бунтующих, как брянцев, и многие другие он людям, и в самой ханской ставке в Орде, куда он был отправлен с целью, как хотела Орда сделать его сборщиком податей дани для Орды, он претерпел унижение, оскорбления, побои, издевательства, сами мучения претерпел. И все сделал для того, положил, чтобы не собирать дань церкви в пользу Орды. Искренне помню слова Христовы. И вот Господь как так устроил его терпение, когда ты сказал, что хан Чинибек ничего не брал. И даже с грамотами отпустил его. Он явил себя как вот истинный патриот и страны нашей, и церкви Христовой, как таковые были и святитель Петр до него, потом позже были и святитель Алексий, которые являли себе людьми, искренне патриотически настроены по отношению к нашему Отечеству и церкви Христовой. Но вот по мере сил, конечно, каждый человек, каждый христианин в этой жизни призван подражать тому святому, его им добродетелям, которые они были. Ну, по мере сил я стараюсь, а уж как получается, не знаю.
Были ли в вашей жизни случаи, когда милостью Божией совершались чудеса?
Ну, был случай такой в армии, у меня был случай, когда грозила явная гибель, и вот Господь как-то сохранил, явно, очевидно, сохранил жизнь мне и тем, кто были со мной. Нас отправили на учение, и я за рулем автомашины ехал. Со мной сидел один из командиров. Дорога за ночь обледенела. Ни с того ни с сего. В Иркутской области такое случается. По весне или по осени такие вот явления. Дождь пойдет. И потом резкое похолодание. И техника, в общем-то, не гусеничная, не приспособлена для передвижения по таким скользким дорогам. Ну, конечно, так вот машину понесло. Сильно понесло, понесло, понесло. И вот мы должны были свалиться. Были в обувь, это там... Не знаю, там пропасть или овраг, не знаю, там это в районе Шелиховская дивизия там стояла, сейчас не знаю, как район Рашелихова. И так вот Господь явно сохранил, прямо на самом краешке она остановилась, необычно такая, хотя, в общем-то, скорость была довольно-таки большая, то есть она неуправляемая, по сути, шла уже машина под конец. Господь сохранил жизнь и мне, и спутникам, которые были очевидцы, и даже... Командир батальона, который человека, как он себя считал неверующим, перекрестился, сказал, слава Богу, жив остались.
По благословению преснопамятного патриарха Алексея II в 1995 году после рукоположения в иеромонаха вам пришлось возрождать монашескую жизнь и обустраивать подворье Троицы Сергиевой Лавры в селе Дивноморское, город Геленджика. Таким образом, вы перебрались на юг. Вот что было самым сложным в тот период?
Ну, возрождать, это, наверное, мне кажется, не совсем то слово. Возродить можно только то, что было прежде. Здесь не было церковной жизни, имеется в виду, на Дивноморске не было, ни храмов никогда не было, ничего. То есть предстояло все это заново построить и храм, и общину создать. Было несколько прихожан, которые ездили в город Геленджик, и все, собственно говоря. Поэтому сложно. Ну, наверное, сложно... То, что для каждого было человека, такой ситуации оказавшейся, это было время непростое было, 95-й год. Экономика у нас, как говорится, на ладан дышала, а курортная экономика, тем более она очень сильно зависит от благосостояния страны. Если люди имеют достаток, они едут на курорт отдыхать, значит, соответственно, и пополняют казну приморских городов, там, где они отдыхают. Если не едут, значит, соответственно, нет казни денег и все отсюда проистекающие последствия. Значит, не только городская, но и вся инфраструктура, которая работает на курорт, она очень тесно с ним связана. И, собственно говоря, люди, может быть, и рады помочь бы, но когда ничего нет, никто не приехал отдыхать, там, или совсем малое количество в то время приезжало отдыхать, то, конечно, нечего было. Но я думаю, что это такая ситуация общая была, для многих людей, которые, многих, может быть, и батюшек, священников, которые начинали свой путь именно в это время. Просто на курорте как-то острее чувствуется. Здесь нет другой экономики, нет что-то другого, какого-то производства, что могло бы приносить бы доход городу, району, соответственно, которому мог бы обратиться священник за помощью. Здесь все закручено только на курорт. Поэтому вот и отсюда сложности были. Ну, как вот, наверное, не больше, чем у всех, наверное, сложности были. Но ничего, самое главное, что вот Господь посылает людей. Вот это так очевидно, вот вы говорили в прежнем вопросе, в том, что есть ли жизнь чудо. Наверное, вот и здесь было чудо, когда источника дохода не было, и Господь просто послал нам базу отдыха, что по-другому нельзя было. Никто так вот просто участки не раздает на побережье гектарами. Так Господь это устроил. Так, я не буду сейчас вдаваться в детали, они такие интересные детали. Не буду в них вдаваться. Но так вот устроил, что мы получили базу отдыха, пусть она старенькая, пусть она такая убитая была уже совсем. Капитальных строений не было на ней, кроме там, за исключением подстанции и трех туалетов на улице. Все остальное было деревянное и очень изношенный фонд, полностью почти изношенный. Но тем не менее, вот, мы за счет этого потихонечку, понемногу начали с прихожанами ремонтировать эти домики, красить и сами же белье стирали, все, так вот таким честным образом зарабатывали копеечку, на строительство храма начинали. И вот с Божьей помощью так вот все Господь устроил, слава Богу.
А сейчас там что?
Сейчас там вот мы с вами, наверное, побываем, встретимся, пока еще больших изменений там нет. И, ну, там также сейчас паломнический центр, где мы принимаем детей с семьями. Которые приезжают сюда и с целью паломничества, конечно, и отдыха. Потому что ну, здесь действительно есть святыни, и рядом есть святыни, древние святыни. Если говорить о древних святынях, это Абхазия, прежде всего Абхазия, и полуостров Крым, ныне территория, вернувшаяся в состав России. Это все вот там древние христианские памятники, древние христианские святыни. Ну и здесь, естественно, мы возим, показываем детям, их родителям показываем храмы. У нас на Кубани есть храмы замечательные. Древний храм самый, который у нас на Кубани есть, и самый древний. Ну, надо учитывать, что на России на Кубани присутствует не так много лет. Поэтому, как бы, когда говорим о древние, это, конечно, храм не Покрова, это, конечно, поменьше лет. Ему 220 лет, это храм Покрова Божьей Матери на Тамане. Это первый храм, который был построен казаками, как только они были приглашены в Запорожье, приглашены были для освоения кубанских земель. В этом храме служил святитель Игнатий Брянчанинов некоторое время. Есть другие храмы, в самом Геленджике есть храм Вознесения Господня, в центре стоит около, ну, прямо на набережной. Есть места такие, очень красивые природные места, где мы возим, показываем детям, рассказываем о тех святынях нашей местности. Вот что касательно этого места, что сейчас с ним. Но туда оно требует вложений, хороших, серьезных, капитальных вложений. Там, наверное, не одна сотня миллионов рублей нужно для того, чтобы это все, всю инфраструктуру поменять, инженерные сети поменять, они изношены сильно. Ну вот с Божьей помощью, я думаю, по благословению Святейшего Патриарха, мы начинаем заниматься этим вопросом, и Господь даст, будет. У нас там хороший паломнический центр, красивый, замечательный.
Многие ответственные шаги в жизни человека, как правило, совершают благодаря советам или живому примеру своих учителей или наставников. Наверняка не обошлось без таковых и на вашем пути.
Да, действительно, без этого нельзя. Когда я жил в Троице Сергиевой Лавре, то таковым для меня был батюшка отец Кирилл. И длительное время, пока он не приболел, я старался окормляться у него. До монастыря это был отец Петр Горошко в городе Караганде, откуда я родом, архимандрит, и которому я сейчас стараюсь по возможности ездить, посещать его, исповедаться у него. И, ну, в текущей моей деятельности жизни для меня вот добрым наставником является Святейший Патриарх. Это не потому, что он вот глава нашей церкви, это на самом деле он действительно глава церкви, все, но он действительно очень доброе расположение имеет и очень внимательно к нему. Он никогда не откажет и в совете, и в вопросе, когда спрашиваешь. Тем более я совсем еще зеленый, неопытный, я всего лишь год, как я стал архиереем, к чему я не готовился, и поэтому как бы все не предусмотришь, поэтому возникает много вопросов, конечно же, безусловно. Потому что это путь и прежде всего Крестейший Патриарх и глава Кубанской митрополии, владыка митрополит Исидор. Это добрейший, опытнейший архиерей Русской Православной Церкви, мудрый, поэтому и Святейшим Патриархом, и избран быть судьей собора, избран судьей, а как вернее, председателем Церковного Суда Православной Русской Православной Церкви. Человек мудрый. И когда необходимость какая-то есть, оперативно решительные вопросы, он никогда не отказывает, но всегда очень по-доброму, по-отечески, с любовью, всегда подскажет, поможет и вникнет в ситуацию или просто поддержит и утешит даже. Это вот такая вот у него душа добрая, хорошая, вот эти митрополиты. Я благодарен Богу, что он глава Кубанской митрополии, что так вот очень добрый.
Образование новой епархии, назначение вас правящим архиереем. Насколько эти события стали значимыми вехами в вашей жизни?
Ну, это серьезное, конечно же, тут, конечно, это серьезное ответственное служение, на которое поставлены церковью по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. И это все переворачивает в твоей жизни, все изменяет, изменяет многое в твоей жизни, изменяет. Призывает к большей, огромной ответственности. Теперь уже не только за себя, но и за тех, которых Господь, Церковь верила тебе под твое начало. Это колоссальные изменения произошли. Просто даже сложно сказать. Батюшкой был, да, сложно, но это было все-таки. Это ты вот как бы трудишься и молишься, и подвязаешься, поставили тебе задачу в самом начале, и ты выполняешь ее спокойненько, особо ни лукаво, ни мудрости. А когда ты поставлен Богом, Церковью, в самом начале нашим, на такой пост, на такое ответственное служение, тут уже сложно. Тем более побережье Черноморья, регион непростой, непростой, замечательный, красивый регион. Ну вот, и поэтому как бы требует большого внимания, большого сердца и очень большой любви. Большой, огромной любви требует и к пастырям церкви, батюшкам, и любви со стороны архиереи, и к народу Божию еще больше требует. Поэтому тут надо себя так вот напрягать.
Ну, первый год на посту правящего архиерея, безусловно, самый сложный. С чем вам пришлось столкнуться, принимая на себя труды по управлению молодой епархией?
Ну, много всяких нюансов было, которые, ну, столкнулся. Ну, ты постоянно, каждый день с ними сталкиваешься. Не сказать, что тут было так все замечательно, и вот только что-то одно было. Нет, было много всяких нюансов. Ну, я не один, самое главное. Слава Богу, что я не один, и я пришел не на ровное место, очень хорошо. То есть это огромное благо, что я пришел не в пустыню, там и бывает архиереям достается епархия, где совсем немножко храмов, там буквально несколько храмов, и предстоит, ну, большое количество населения, предстоит огромные труды для того, чтобы все это возродить и поднять. И, слава Богу, я пришел, я часто об этом говорю, пришел не на ровное место. До меня здесь трудились, и я вошел в их труд, как Господь говорил. И до меня трудился владыка митрополит Исидор, который, придя сюда, там буквально имел там 18-20 храмов, на капитальных основаниях были молитвенные дома, малоустроенные. И всего-то было около 55-60 единиц приходов. На сегодняшний день это почти 500 приходов. Представляете, 500 приходов. Какой колоссальный труд провел. Колоссальнейший труд провел, потрудился. Поэтому я говорю, мне вот что-то там воздыхать и говорить, что ой, это мне тяжело, это неправда. Это неправда будет, нет. Он очень много потрудился, много воспитал священников. Священники воспитанные, священники грамотные, хорошие, батюшки мудрые. Ну, это все зависит, много зависит от архиерея. Поэтому вот мне это, собственно говоря, легко. Я просто как бы вливаюсь и особо здесь не стараюсь ничего не ломать, а только следить только, как оно есть. И, конечно, что-то где-то, может быть, добавлять что-то в меру необходимости возникающих, там, в общем-то, с целью еще большего развития православия в этом регионе, строительства храмов, общин. Единственное, что, конечно, маловато в городах храмов. Вот единственное, что вот есть, но пока маловато. Но это с Божьей помощью сейчас решается. Сейчас и есть понимание и глав городов входящих на епархию, это именно вот Новороссийск, Геленджик, два кафедральных города, и другие города, Анапа, это и Крымск, и Славянск на Кубани, и Темрюк. Это все 6 районов. Есть понимание, и идут навстречу, и населенный пункт, где состройка советского периода и постсоветского периода, что более, конечно, более серьезно внесло изменения в архитектурный облик городов. Очень плотная застройка, тем более на побережье, но очень плотная. Дороговизна земли заставляет очень плотно застраивать все, поэтому сложно найти место, где бы можно было поставить храм. Очень сложно найти. Но, тем не менее, вот находят власти и Новороссийские, я говорю, в Геленджике. И ставим сейчас вот в Геленджике мы будем также сейчас, ну, это, может, позже мы коснемся этого вопроса. Нельзя сказать, что вот что такое вот, с чем я столкнулся. Не буду брать грех, потому что не могу. У меня такого особо, такого не было. Все, слава Богу, все хорошо было. И еще раз говорю, это, ну, благодаря владыке митрополиту. Вот он так вот потрудился. И для меня это, конечно, вот, я это постоянно отмечаю. Куда бы ни приезжал, я просто вижу этот титанический труд. Это на самом деле не просто. Это очень огромный труд, потому что, представьте себе, земля стоит примерно, скажем, местами, ну, может быть, это вопрос меркантильный, но как бы подниму, от 30 до 100 с лишним тысяч долларов за сотку. Вот представьте себе, в ином регионе за эти деньги, порой за 100 тысяч, можно построить целый храм, здесь только одна сотка стоимость земли. Очень дорогая земля, место благодатное, хорошее у нас. И поэтому как-то, но тем не менее, удивительно, ну, главы городов понимают вот всю важность этого вопроса, идут навстречу. Губернатор. Это вообще у него отдельный разговор. Человек умница, православный. Такой, я не знаю, он, мне кажется, настоящий казак души, такой боевой, живой. И он говорит то, что он думает. Он правильно говорит. То есть он не боится, не стесняется. У него нет такого, что за красивым фасадом слов скрывать что-то. Он говорит прямо многие вещи. Прямо, открыто, откровенно говорит о православии, о его роли. Ну, прежде всего, на Кубани роли православия. Что ну, действительно, оно здесь это родное, это просто плоть от плоти самой Кубани с момента прихода сюда царской Российской империи и царских войск, которые пришли, освободили эту территорию. И, в общем-то, воины Христовы, казаки, которые крепко здесь стоят на ногах, они и начали свое дело, и сейчас продолжают. И сейчас они являются опорой православной церкви, трудятся, молятся во всех мероприятиях церковных, принимать участие, тем самым давая понять, поддерживая, что и церковь, и казачество – это едино. Это едино. Но это вся Кубань такая. Это, как скажем, это ощущается. Священник здесь может ходить хоть в рясе, хоть в облачении, как угодно. Это считается нормой и в порядке вещей. И здесь как одна семья. Вот, правда, Кубань как одна семья. Здесь как-то все, как-то, как разговариваешь на том языке, спокойно. Нет такого бывает, как вот в других регионах, крупных городах, где как-то светскость превалирует и несколько так чуть-чуть так вот как-то на церковь смотрят, как бы на институт некий такой, так, скажем, не совсем ведущий, не главную играющую роль в регионе. Здесь же нет. Здесь очень четко все. Во всех мероприятиях, и государственных, и церковных, и светских, и местных мероприятиях, всегда именно вот, всегда едины. Постоянно подчеркивается единство во всем.
А есть ли какие-то еще особенности архипастырского служения в южных территориях? Ну, например, по сравнению с Центральной Россией?
Ну, есть, наверное, есть. Надо как-то более, как-то снисходительно, более терпимо относиться, скажем так, к дресс-коду. Дресс-коду, потому что люди приезжают на отдых, расслаблены, отдыхают. И иногда, может, не совсем так одеты они, как вот бывает там, ну, скажем, вдалеке от побережья, там, в другом регионе где-то, то здесь, конечно, бывает такое, не совсем так соответствует. Ну, надо с любой, с терпением подходить к этому потихонечку, с пониманием. Вот, и когда так вот к ним подходишь, с таким пониманием, то они, наоборот, они это чувствуют это, и стараются как-то по мере сил, по возможности как-то там скрывать обнаженность свою, потому что, ну, и климат, и здесь все как-то расслабляет, человек расслабляется, приезжает и... И, в общем-то, поэтому как бы это требует и от священника, ну, соответственно, я как-то более мягче, спокойнее относиться так вот к тому, что... Это не значит, конечно, что кто-то вот покрывает там всякие там... Нет, конечно, но надо с пониманием подходить потихонечку, с пониманием.
Владыка, а какие объекты вот Новороссийской епархии вы сейчас курируете?
Ну, конечно, большая забота – это, прежде всего, строительство кафедральных соборов. У нас настоящих кафедральных соборов нет здесь в епархии. Есть небольшие храмы, а по-настоящему кафедральными, чтобы нужно создавать новороссийские. По благословению Святейшего Патриарха нашего Кирилла мы будем строить Никольский морской собор на Сужурской косе. Сейчас тут местные органы власти, именно краевые власти, сделали все для того, чтобы эту землю передать. Она находится в федеральной собственности. Они дают взамен землю в другом месте для того, чтобы эту землю передать нам для строительства кафедрального собора. Там будет не только кафедральный собор, по благословению Святейшего Патриарха, будет строиться епархиальное управление и гимназия классическая, и воскресная школа. Все так должно быть основательно и добротно должно быть. Ну и сам собор. Как благословистейший, чтобы был он такой основательным, хорошим, добротным, красивым, чтобы даже проходящие корабли видели, что это берег русский и что здесь православие очень крепко на ногах стоит. Никого не вызывало никаких сомнений никогда. Вот. И второй объект, ну там сейчас, если на стадии, что касается вот Новороссийска, это сейчас пока на стадии оформления земли идет, уже к концу идет, слава Богу. Очень даже много очень постарались, дай Бог здоровья, и Александру Николаевичу Ткачеву, структурам федеральным расположенным в крае, которые оказали содействие. Конечно, и Владимиру Владимировичу Путину. Он озаботился сам лично этой проблемой. Ну, да, прежде всего, надо было рассказать вначале. Он сам озаботился этой проблемой прежде всего сам. К нему прочался Святейший Патриарх. Вот, и это дало такой толчок мощный, заряд, и все пошло, слава Богу. Я надеюсь, что мы и в скором времени сейчас вот уже приступим к проектированию и строительству самого кафедрального собора. Второй объект – это кафедральный собор во втором городе, в Геленджике. Мне кажется, на мой взгляд, самое лучшее место выделено, и уже заканчивается проектная работа. И Богу содействующую, возможно, в сентябре будет закладка храма. Сейчас пока ведется строительство малой церкви на этом участке. Малая церковь строится небольшая. Ну, как обычно, мы, прежде чем начать строительство большого собора, строится обычно небольшой храм, чтобы уже церковная жизнь получила свое начало, чтобы собралась община. И это большой микрорайон северный, Маринский будет относиться к этому месту. И место самое лучшее. На въезде в город в Геленджик стоит стела и надписи «Город-курорт Геленджик». И на этом холме, с которого весь город просматривается, абсолютно вся бухта Геленджикская просматривается, как на ладони, будет стоять величественный, красивый кафедральный собор. Сейчас вот тоже еще один объект есть. Это храм Петра и Февронии. Это первый самый храм, который я заложил прошлым летом, будучи уже в сане архиерея. Вот. На набережной тоже Владимир Ильич Синеговский, человек такой основательный, очень такой человек, мудрый хозяйственник, и город, то, что он сделал с городом Новороссийском, это, конечно, удивительное явление. Он его весь, его гранит, мрамор делал, там все переделал, перевернул даже такие районы, которые, казалось бы, неперспективные районы, как Шесхари, сказал, там для проживания. Он облагоустроил, все клумбы разбил, все цветы, все. Город такой основательный, так, легенда о нем ходит, об этом человеке. То выделил место и на Анапском шоссе под храм Георгия Победоносца напротив дивизии воздушно-десантных войск и бы тут сейчас уже стройка идет, уже потихонечку подбираемся мы под своды. Это строительство храма Петра и Февронии. Трудится батюшка такой, отец Тальташев, молодец такой, ревностный труженик батюшка. Прям вот в пример его ставлю ноги, как он трудится. Прямо на самом красивом месте, на набережной, и она будет идти от нее, или, вернее говоря, может быть, к ней, так вот спускаться будет бульвар красивый, очень красивый бульвар. Власти выбирают место хорошее под храмы. Вот это вот надо отдать должное, очень молодцы. Так, такие лучшие, красивые места, чтобы это храмы были православные украшения, а то порой даже и доминанты этого, вот, этого небольшого района, чтобы, конечно, вот такими вот, благодаря таким вот людям, как Владимир Ильич Синеговский, Виктор Александрович Хрестин, в городе курорте Геньжик, у нас это движется очень такими хорошими темпами. Это радует, это обнадеживает, это вот... Я что думаю, что вот благословение Стеша потихонечку, с Божьей помощью, выполняется. То, что было увеличить количество храмов. Но это неправильно было, когда на 50, на 60 тысяч порой там 1-2 храма приходится. Или, например, как вот в городе Новороссийске. Действительно, это, ну, 3 храма, 4 храма, это хорошо, но этого маловато. Надо еще храмов. Надо еще храмы, чтобы из расчета хотя бы на 10 тысяч жителей приходился один храм, как сказал Стеша, патриарх. Потому что без этого... Мы ничего особо так вот, каких-то изменений в обществе, таких добрых, положительных, мы не осуществим.
Какие задачи еще вам придется решать вот в самое ближайшее время?
Таких много, много задач. Конечно, главное будет в плане социального, если брать, надо использовать условия региона, моего местонахождения, нахождения епархии. Это... побережье, поэтому надо устраивать таким образом социальную, например, жизнь, чтобы дети из других регионов могли бы отдыхать. Я еще, будучи в сане священника, звание священника, занимался, у нас, я говорю, паломнический центр, мы уже лет, наверное, 16-17 принимаем детей с Урало-Сибирского региона. Это Екатеринбург, прежде всего, это Челябинский, это Тюменский, Тюмень и города Тюменской области. Принимаем деток, вот есть наработки, но самое главное, есть люди, кадры. Это самое ценное, что есть, это которые имеют огромный опыт, умеют работать с детьми. И показатель того, что нам вот с Екатеринбурга дети приезжают уже по много лет, когда они вырастут, уже приезжают. Нравятся простенькие домики, деревянные, но это на земле, очень зеленая база отдыха, недалеко моря. И эти условия, они позволяют тесному общению детей со священником. Сам я бываю, и батюшки, бывает, по несколько раз встречаются в смену с этими детишками. Но мало этого, с этими детьми, с семьями, которые приехали, они же приезжают еще со священниками тех епархий. Например, сейчас вот гостят дети с Каменской епархии по благословению тамошнего архиерея владыки. Их сопровождает 2 священника деток. Есть старшие смены, это духовник смены, так называемый, который заботится. Это утренние чере молитвы читает, общение с детишками, посещение храмов Божьих или просто вопросы-ответы. Когда такое еще будет время, когда ты можешь спокойно посидеть с батюшкой, и сколько тебе влезет, сколько тебе есть желания, время, можешь спрашивать, задавать вопросы. А здесь вот оно все к этому как бы располагает. Конечно, и мы принимаем деток из других и неблагополучных семей, и с разных семей, там, или от монастырей в сопровождении лиц, которые чтобы старше, потому что мы просто детей не принимаем обязательно, чтобы это было с родителями, либо здесь кто-то обязательно сопровождающий их лица. Вот это как бы вот один из таких вот аспектов социальной работы, который будем обращать внимание. Это востребовано, это нужно. Это нужно сегодняшней Русской Православной Церкви. Конечно, хочется построить и молодежный какой-то центр. У нас есть же при приходах, при епархиях, наиболее, конечно, при епархиях и в самой патриархии есть люди, которые, ребята, молодые девчата, которые ревностно трудятся в своей среде, несут понимание, понятие о церкви, о православии, говорят на языке понятном для своих, что называется, друзей, коллег. Вы хотелось, конечно, чтобы они сюда приезжали, не просто отдыхать, как в качестве поощрения, но и чтобы, это как бы, конечно, и поощрение, но то, чтобы они и здесь еще усовершенствовали, чтобы с ними общались грамотные люди. Как бы вот это что такое, что-то вроде такого еще, как бы курса повышения квалификации было, чтобы здесь это было Вот хотелось бы такой молодежный создать центр. Конечно же, и спортом, чтобы они занимались, будет организовано все. Надеюсь, постараюсь с Божьей помощью. И спортивные площадки, будут и спортзалы. Вот. Ну, бассейны не могу сказать, пока это дорогое, а вот обычные площадки спортивные, спортзал, это, я думаю, что с Божьей помощью будет у нас. Так что, ну, строительство, самое главное, это строительство храмов. И предстоит строить храмы. Надо еще довольно-таки много построить. По сути, нам еще, конечно, предстоит удвоить количество храмов.
Владыка, сейчас очень много говорят о плодотворном сотрудничестве государства, церкви и общества по самым разным вопросам. Как складываются взаимоотношения на Новороссийской земле администрации города, общественных организаций, там, священнослужителей? Какие-то совместные проекты разрабатываются?
У нас, да, действительно, сотрудничество церкви и государства есть, как и в любой другой епархии, также и в Новороссийской есть. Не могу сказать, что это такое, вот у нас что-то такое необычное, конечно, не могу сказать, но вот, ну, создается сестричество, то есть то, что не было у нас сейчас вот в Новороссийской, сейчас вот создается сестричество при первой больнице города Новороссийская. Строятся храмы при больнице обязательно, это вот надо отдать должное вице-губернатору, заместителю Александра Николаевича Ткачева, Галины Дмитриевны Золиной, которая курирует все социальные образовательные вопросы, она особо прилежит это в этом плане, чтобы при учебных заведениях высших, при больницах были храмы, сестричество. Есть люди, которые желают себя реализовать в этом вот таком послушании, церковном служении на благо ближним. Эти проекты, ну, социального плана еще это, конечно же, это работа с женщинами, которые хотят отказаться от своего ребенка, либо сделать аборт. То есть в этом направлении тоже у нас идет серьезная работа, и не допускается, чтобы женщина пошла на операцию, не побеседовав священников. И удивительно, это, ну, может, не удивительно, это может быть даже нормально, естественно, 90%, даже, может, чуть больше, 90%, они отказываются делать аборты именно вот после беседы с священником, отказываются, когда как бы более объективно поговорят с ним, объяснят им все, что происходит с человеком, что это не просто какая-то вот физиология, это еще и духовная составляющая. В этом таком вот тоже будет далее развиваться это направление. Конечно же, еще и беседы священника с людьми, желающими вступить в брак. Это уже на государственном уровне тоже очень важно. Что очень много семей, не секрет, много семей распадается. Серьезная статистика такая печальная. Чтобы это изменить, необходимо как-то людей вернуть к тем традициям, которые у нас были раньше, добрым, хорошим традициям. О том, чтобы они окормлялись все-таки у какого-то батюшки, который тот третий, который так нужен порой в жизни семейным людям, который бы мог бы помирить там, или увидеть надвигающуюся беду на семью и помочь ее предотвратить. Это все как бы в церкви огромный опыт это, поэтому она может поделиться им и нужно этим делиться, чтобы все-таки как-то эту тенденцию начинать в обратную сторону разворачивать, чтобы сохранять семьи. Это такие основные, я бы как бы назвал. Я не говорю там про дома сирот, потому что у нас на Кубани совсем мало осталось. Там из нескольких там буквально там тысяч там, я сейчас не боюсь сказать точную цифру, но довольно-таки очень внушительная была цифра детских домов, где дети были без родителей. Сейчас осталось буквально там несколько десятков детей, там до сотни, до 200 осталось. Представьте, все. Так на Кубани уже к концу. И то только те остались детки, конечно, которые не всякая семья решится взять их, а не по причине их тяжких недугов и заболеваний. А в основном все детей разобрали. Разобрали так, что прежде всего сами педагоги, с которыми работала, например, Галина Дмитриевна, рассказывала о том, как бы нужно людям объяснять. На самом деле они сами и взяли. Например, ремонтировался, как она рассказывала, детский дом, и она предложила педагогам разобрать пока на время ремонта эти деток себе пока взять семьи. Вернулись 1-2, остальные никто больше не вернули детей. То есть так вот это... И так вот сейчас по Кубани, на слава Богу, такой вот очень серьезный. Я не знаю, как вдруг, в общем-то, в масштабах всей страны, но на Кубани это очень, очень здорово решается вопрос и положительно. Надеюсь, что скоро у нас не будет вообще детских домов.
Вот мы сейчас с вами встречаемся в очень красивом месте, села Дивноморская, на Патриаршем подворье. Вот расскажите о нем.
Мы с вами находимся в епархиальном управлении, которое расположилось по благословению Святейшего Патриарха. Милостью он разрешил нам поставить здесь здание на территории Патриаршего подворья, здание епархиального управления, потому как оно здесь и нужно, рядом второй кафедральный город, естественно. Ну и пока не построилось большое, величественное, надеемся, с Божьей помощью, в городе Новороссийске, в главном кафедральном городе. Рядом стоит с нами здание еще, ну, вы, наверное, выйдите на улицу, посмотрите, это здание паломнического центра, Патриаршего паломнического центра, воскресной школы, так все в одном месте. Помимо храма, слава Богу, есть добрые люди, помогают нам. Саныч Хрестин, прежде всего, добрые помощники у нас в городе Геленджике. Исаак Дмитриевич Карабулат, это Христофор Дмитриевич, это многие другие люди, которые Дмитриев, Константин Триандефилович Красноталка, это Михаил Петрович Ташлык, начальник, начальник управления спецстроя России по Новороссийску и по Южному региону всему. УСТ-4, ну, много других людей, которые вот такие вот неравнодушные, которые помогают, вот, осуществляют строительство всего, то, что, собственно говоря, почти территория сейчас почти застроена уже, там есть еще одно место, но там надо сначала сломать, а потом по-новому построить, и так уже вроде бы все по милости Божией здесь закончено, именно это подворье, что касается, а так-то, конечно, еще много чего предстоит сделать с Божьей помощью. Штат сотрудников набрали, епархиальное управление функционирует, работают все отделы, информационный отдел, молодежный отдел, отдел по работе с казачеством, отдел образования и катехизации. В общем-то, все, по сути, отделы, которые должны быть в современной епархии, они присутствуют, есть они. Так что вот все как бы работает, канцелярия, ну, все как положено. Может быть, еще не совсем она отточена, может, не совсем еще так она безупречна, как, например, митрополия у нас в Кубанске, где-то и как хорошо поставлено все. Но со временем, это вопрос времени, когда отшлифуется это все, как и любой другой процесс, и будет все уже замечательно.
Спасибо, Владыка, за интересную, живую беседу. Желаю вам милости Божьей в ваших архипастырских трудах и хороших соработников, чтобы все намеченные планы обязательно стали реальностью. И епархия ваша процветала и крепла во благо Церкви Христовой.
Спасибо вам большое. Но я еще хочу попросить ваших молитв, чтобы обязательно молились. И все, кто вот и смотрит вашу передачу, и вообще и наши жители нашей епархии, чтобы молились. Потому что архиерей, как и любому другому человеку, нужна молитва. Он ее ощущает, он поддержку. На самом деле, как-то вот без молитв, хоть ты 7 пядей во лбу имей, ты ничего не сделаешь, если не будет помощи Божией. Она подается, конечно, по молитвам людей, верующих, и пастыря церкви, о своем архипастыре. Поэтому, конечно, взаимно прошу молиться, чтобы в своих молитвах поминали, чтобы Господь даровал нам возможность проходить это служение, совершать его правильно.
Ну а с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь и напоминаю, что сегодня программа «Архипастырь» побывала в гостях у правящего архиерея Новороссийской епархии епископа Феогноста Новороссийского и Геленджикского. До свидания.